Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших гостей в ближайший час, эту часть «Светлого вечера», здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами, создатели русского духовного театра «Глаз», Никита Астахов, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Белевич, директор театра «Глаз», заслуженная актриса России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами далеко не в первый раз здесь, в этой студии. Илья и мои коллеги уже проводили с вами программы. Мы говорили о театре «Глаз», безусловно. Но и время тоже не стоит на месте. Наши слушатели меняются. Кто-то подключается к нам впервые и про театр «Глаз» не знают. Я предлагаю все-таки программу нашу начать с того, чтобы напомнить о театре, о том, что это за театр, как он появился, как он развивался. И вот таким образом мы войдем в новый сезон. Кто начнет?
Кого скажете?
Татьяна Георгиевна, вот Никита Сергеевич на вас кивает, значит, вам начинать.
Ну ладно, хорошо, спасибо, что доверяете. Знаете, даже в голову не придет сказать, с чего начать, потому что началось в очень сложный период у нас в России, когда в какой-то степени была, в общем, такая неразбериха, а мы еще начали в 1989 году, мы начали первую свою постановку, сыграли «Светлое воскресенье». Она состоялась в храме Покрова Божией Матери в Филях, но тогда этот храм использовался как музей Андрея Рублева, и мы вот впервые там показали свою постановку. Шок был, это было неожиданно. Мы думали, что вообще никто не придет, но оказалось огромное количество людей и даже телевидение. И то, что мы показали тогда, это было вообще непонятно, потому что не знали, то ли это театр, то ли это не театр, потому что звучали евангельские тексты, очерки по истории русской святости Иоанна Кологривого, это Гоголь был, неизвестный Гоголь. Он, его единицы знали духовную прозу Гоголя, «Выбранные места».
Да, и сейчас, мне кажется, далеко-далеко не все.
Да, тогда
даже мы... те, у кого там советское собрание сочинений Гоголя стоит на полке, это далеко не полное.
Да, вот даже тогда, когда мы начинали, у нас был консультант, гоголевед Воропаев, прекрасный, замечательный, талантливый профессор, гоголевед. Мы показали свой сценарий, нас отец Георгий Докукин познакомил, к нему привел, и он прочитал и сказал, что у него совершенно нет никаких замечаний. И уже позже, через несколько лет, он выпустил книгу «Духовная проза Гоголя», где вот уже так и назвал. А тогда этого не было, потому что если огромный зал, на который мы работали там, или лекции какие-то читали по Гоголю, кто-то спрашивали, а кто читал «Выбранные места» из переписки с друзьями? Я помню, Антонов, вот такой замечательный был профессор, говорит, ну, из-за огромного зала, если 5 человек поднимут руки, это уже было, ох, как замечательно. И вот мы взялись за то, что как бы, в общем-то, и неизвестно. Вот до сих пор нас это преследует. Мы авторов открываем, которые до нас жили, творили, а они, в общем-то, малоизвестны. Это очень интересный путь. Вот Гоголь, может быть, нам это подсказал, потому что тогда это было, конечно, очень не то чтобы оригинально, а непонятно, почему театр берется за это, или почему... Церковь тоже в недоумении была в каком-то смысле, а почему мы берем Священное Писание? А вот теперь уже мы на радио знаем, везде читают, и актеры читают Евангелие.
А я думаю, что до сих пор кто-то задается вопросом, как Священное Писание можно включить в театральную постановку, поскольку как бы театр, вот он, театр Я даже, вот мне так не нравится эта история, когда говорят, вот театр лицедейства, а вот тут православие, а это же, конечно, грех, театр. Но все равно, к сожалению, так или иначе, этот разговор вот у людей возникает, проскакивает. Я даже помню, что кто-то из архиереев, не помню, правда, кто конкретно, входил всегда в театр, всегда в рясе, с панагией, садился на первый ряд, его спрашивали, для чего так делаете, а говорит, для того, чтобы вот таких вопросов про лицедейство и православие не задавали.
Ну, прекрасно. Я думаю, наверное, это был владыка Питерим.
Нет, нет, ну, да, точно не точно.
Он в Малый театр все время приходил.
Точно не он, вот не помню кто, поэтому даже сейчас не
Да, это действительно время было, и до сих пор кто-то, вот уже сколько лет прошло, мы идем в храме Христа Спасителя с батюшкой, значит, говорит, театр глаз, и один священник, он от нас просто, извините за выражение, шарахается и говорит, театр, нет, это никогда, это ничего. Батюшка ему говорит, я ему говорю, а почему? То вы придите, может быть, захотите, посмотрите сначала. Не был, не пойду, и все такое. И батюшка мне, который со мной рядом шел, говорит, Тань, как ты это выдерживаешь? Я бы уже просто не выдержал, я бы нагрубила. Я говорю, да нет, уже на нашем пути вот такое встречается. Встречалось меньше, конечно, но, конечно, есть. Вот само слово-то лицедейство. Я помню, Тростников Виктор Николаевич, известный православный философ, писатель, богослов, он говорил, а что такое лицедейство, а почему это плохо? Лицедейство – это значит действовать в лицах. Ну и что? Театр, он себе это предполагает, то есть действовать в лицах. Я беру на себя, ну, какую-то судьбу, переживание, я считаю, даже сопереживание того или иного человека в его судьбе, в его поступках, пытаемся разобраться и донести это до людей, чтобы они поняли, ну, хорошо это или плохо, ну, если так просто, попросту говорить, да, значит, я принимаю своим сердцем, всей своей психикой, психологией, понимаете, вниманием образ того или иного человека. Но это не вовсе я не становлюсь им, как некоторые говорят, ну, значит, он сыграл отрицательную роль, вот он такой в жизни, ничего подобного.
А еще суеверные люди говорят, сыграл покойника, значит, помрет. Или там, а в гробу снялся, значит, помрет обязательно.
Ну, у нас ведь много суеверия, как бы мы, говорит, православные, не пристало нам всуеверовать. Вот, а то, что актеры берут на себя это, я помню, наш профессор, мы Щепкинское вуз заканчивали, у нас профессор Дмитриев был один из такого старейшего поколения педагогов, он говорил, вы знаете, вот сколько артистов не играли, там, сумасшедших, так, ни один из них еще не сошел с ума. Ну, это просто надо делить, надо понимать, что это, да, такая профессия. Между прочим, очень трудная профессия.
А вот, кстати, мы сколько здесь в этой студии с вами говорили и с вашими коллегами, я почему-то никогда не задавал вопрос, может, он достаточно глупый, потому или вот вам много раз задавали. А что тогда, вот если человек получает роль, какие у него отношения с ролью, Никита Сергеевич?
Надо найти что-то общее, чтобы... как бы образ приобрел жизнь, а он может приобрести жизнь только при жизни самого актера, в предлагаемых обстоятельствах образа. Вот это соединение – это самое сложное, потому что людей, которых мы там, предположим, как-то играем, то они бывают похожи на нас, у нас что-то с ними общее, а бывает совершенно, совершенно, как бы, совершенно другие роли, не похожие. И вот нужны какие-то пути приобщения к роли.
А если человек играет отъявленного мерзавца? Душегуба.
Понимаете, иногда можно заниматься подменой. То есть, как бы плохой поступок не совершать своего героя, мерзкий. Но у каждого человека есть плохие поступки в какой-то степени. Там, понимаете? Поэтому на базе вот этого опыта нашего грешного, который нас не покидает ежедневно, вот, можно как бы вот найти такую внутреннюю связь в этом плане. Я говорю о том плохом, что у меня есть. А дальше уже, исходя из текста и фантазии своей, зритель сам соединяет актера и вот то, что он говорит за какого-то другого человека. Ну, в общем, слова автора. То есть это вы как-то по больному месту ударили, профессионально очень. Это действительно самое трудное, потому что актер, слабый актер, он не подпускает роль к себе и сам не приближается. Он, ну, как бы театр представления, говорит чужие слова, понимаете? А мощный актер, сильный актер, он все болевые точки своего действующего лица все берет на себя.
Да. И это чувствуется всегда, когда и в театр ты приходишь, и фильм смотришь. Не знаю, мне, как человеку абсолютно непрофессиональному с этой точки зрения, да, я никогда нигде не снимался, никого не играю. Мне сложно это представить, но я как потребитель, когда я смотрю какие-то достаточно низкопробные сериалы, не специально, но вот ты сидишь где-то в автосервисе, в каких-то еще местах, где ты чего-то ждешь, а там играет там, телевизор, ты смотришь и понимаешь, что этот человек просто, ну, вот он выучил и проговаривает свою роль, но никак ничего общего у него нет. Это все равно там, это не тот, кого он должен представлять, а это он.
Это, знаете, я еще раз врезаю, извините, в разговор, потому что я вспоминаю, опять же, свой вуз театральный, Щепкинская школа малого театра. И вот наш же педагог Григорий Николаевич Дмитриев, он говорил так, ведь каждый человек рождается как бы в зародыше, у него есть вот все абсолютно свойства. Просто со временем, с жизненным периодом у него какие-то развиваются больше качества, а какие-то находятся в таком, ну, как бы в зародыше, будем так говорить, или чуть-чуть развиты. И вот профессия актера заключается в том, чтобы в себе, вот пусть в зародыше даже, но найти какие-то вот эти свойства, которые ты на период работы над ролью начинаешь развивать, приближаясь к себе. Но это, конечно, большой труд, это затратно. Это надо очень честно подходить и очень искренне себя не жалеть. Потому что, ну, конечно, можно, как говорится, с выражением там какие-то тексты читать и даже там потеть, и даже где-то и плакать, но не искренне. А вот работать от души, как говорят в народе, вот это самое трудное. И поискать, и покопаться, потому что актер, он же психолог.
Знаете, вот Константин Сергеевич, великий Станиславский, великий наш учитель, создатель театральной русской системы, актерской, он говорил, что главная черта актера — темперамент. Ну, конечно, актер должен быть заразительным, очень ярким на сцене, вспыльчивым, и обладать нервной подвижной системой, абсолютно верно. Но вот с годами я вот прихожу к мысли, что главная черта актера – это соучастие. Соучастие в жизни другого человека. Вот это поразительная профессия, просто поразительная. В жизни мы видим, этот человек черствый, его не интересует жизнь других людей там, и так далее. А кто-то участвует, кто-то помогает. Вот. А здесь в профессии. В этой профессии, то есть я участвую, переживаю по поводу того, что переживает мой герой. Вот такое соучастие. И тогда происходит вот это интересное, очень неожиданное слияние. И только благодаря этому зритель, вот вы там включили телевизор, только тогда вы внимательно это слушаете. Вас это задевает. Иначе нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня создатели, руководители Духовного театра «Глаз» Татьяна Белевич и Никита Астахов. Ну, наверное, завершая разговор о том, как актер сосуществует со своей ролью, все равно очень важно, я думаю, что если у человека нет... Вот, знаете, даже не так даже... Мне всегда говорили, что музыкантом может стать любой. Я говорил, не, ну как же, ну вот если нет от рождения, должен быть талант, должен быть слух. От рождения должен быть слух, от рождения должен быть там, человек поет голос какой-то. Говорит, нет, это все настраивается, этому можно научиться. А любая ли профессия, ей можно научиться? Можно научиться быть актером? Или все равно от рождения какие-то задатки чего-то должны быть у человека?
Любой человек может достигнуть среднего уровня в любой профессии, буквально. Труд, познание, помощь окружающих, педагогов и так далее. Это можно
сделать. Это будет ремесленник.
А?
Это будет ремесленник.
Ремесленник будет.
Ну, ремесленник, но он будет владеть всеми приемами, при помощи которых он действует на слушателя, зрителя и удержит внимание их. Но есть, конечно, понимаете, понятие таланта.
Ну, вот Цветаева
говорила.
Их не
очень много, действительно, больших талантов немного, везде буквально. Их немного, потому что это громаднейший талант всю боль своей роли взвалить на себя в секунду. Понимаете, вот это вот актер обладает, вот великие актеры этим обладают. Им, в принципе, им их учиться им не надо. Вот им дан вот этот талант. Они сразу каким-то образом, не знаю, это именно, но что-то в психике происходит, когда это все сразу соединяется. Ну, а что делать остальным? Что делать остальным, которые не могут как бы включить что-то в себе и сразу заработать? Тогда существует определенная техника. Есть лаборатории разные у каждого актера. Один идет от формы, другой от внутреннего содержания, там еще что-то. У каждого своя... Ну, как бы вот тайна, что ли, своей профессии. Но это уже включение огромнейшего труда. Огромнейшего труда. Мне так посчастливилось, я работал с огромнейшего таланта актерами и видел, как они сходу все делают. Ну, сходу, ну просто. Он берет, читает и идет жизнь, понимаете?
Идет жизнь,
и
да.
Совершенно непонятно, почему. Ну, ты знаешь, что это там великий актер. А есть актеры, которым надо очень много репетировать, соединяться, подходить, подкрадываться к роли, разминать свою нервную систему, чтобы она не спала там, понимаете, а реагировала. Вот. И это, конечно, громаднейший труд. И те, и другие, конечно, первые вот эти талантливые люди, они, конечно, очень счастливы, и они приносят нам такое удовлетворение в зрительном зале. Они что хотят с нами, то и делают, понимаете, чудеса всякие человеческих оценок. Вот. Но я преклоняюсь перед тружениками. Я себя не считаю большим актером. Я люблю работать. Мне очень нравится работа. У меня есть свои приемы, конечно, как чего-то добиться. Вот. И надо сказать, что иногда у меня получается фрагментами.
Вот я бы еще хотела добавить все-таки по отношению. Я здесь не совсем согласна с Никитой, потому что мне нравится высказывание Цветаевой Марины. Она говорит: талант он от Бога, а все остальное труд. Потому что талантливых людей у нас очень много. Вообще у нас народ такой одаренный.
Даже притча о талантах есть.
Да, он народ одаренный. Но если он не трудится, вот о чем говорил Никита Сергеевич, что вот бывают сразу берут они все это. Но для того, чтобы они сразу это взяли, им приходится потрудиться даже своими внутренними какими-то там состояниями, так, чтобы это можно было вызвать сразу, понимаете? Потому что все равно это труд, и у талантливых людей у него уже опыт приходит, как там, допустим, вызвать то или иное состояние в пластике, в психике и так далее. Это все равно труд. Не может быть, просто вот раз он вышел и все сделал. Ну, не знаю, бывают, конечно, совпадения, случаи, а в основном это все равно труд большой. Потому что даже талант, который тебе дан от Бога, он все равно совершенствуется, он все равно работает, он все равно набирает. А если он остановится, то и творчество останавливается. Поэтому даже уже набрав большой багаж, умение даже работать там самим собой, все равно еще надо трудиться.
Никогда об этом не думал, но вот слушаю вас, И у меня возникает вопрос, а может ли быть так, что актер устаревает? Вот мы всегда говорим, Фаина Георгиевна Раневская, великая актриса. А вот если бы в 21 веке Фаину Георгиевну Раневскую вывели на сцену или там снимали в фильмах, это была бы та Раневская или нет?
Очень интересный вопрос в том плане, а художник должен соответствовать своему времени.
Да.
И талант, он тоже, понимаете, для определенного времени. Он как бы, вот Господь выдает, вот послужи своим талантом в этот период времени. И поэтому я вообще очень хорошую мысль, Татьяна Георгиевна, подняла значение таланта. Не обязательно в театре, нет. Надо, ну, как вам сказать, давать дорогу талантам в политике, там, в банковском деле, в экономике, то-то-то. Почему? Потому что эти люди, они озарены, эти единицы в своем деле, каким-то познанием и знанием и желанием поделиться. И их надо ценить. Их, если хотите, надо оберегать, как поэт сказал, да, талантам надо помогать, бездарности пробьется.
А посредственность сама пробьется.
Понимаете, вот так, они, да. они могут принести громаднейшую пользу государству, громаднейшую и быструю. Только не надо кичиться, а у меня его нет и так далее. Если так получается, что человек имеет такое знание, надо внимательно к этому отнестись. И результаты могут быть неожиданными совершенно. И это касается любой профессии. Потому что я бы даже сказал, что вот это качество таланта, оно надпрофессионально. Над, понимаете, вот такая вещь. Одно дело, ремесленник выполняет и делает и так далее. Поэтому надо таких людей беречь. А мы очень часто их даже не спасаем. А иногда, и я знаю примеры, когда мы губим таланты.
Ревнуем.
Понимаете? Вот да. Это очень плохо. Это очень плохо.
Почему театр называется «Русский духовный театр»? Возникает вопрос у кого-то, потому что смотришь репертуар, поем без героя Ахматовой, «Женитьба Бальзаминова» Островского, и там «Чайка» Сергей Есенин. И сразу у людей вопрос, а что духовного, а где, почему духовный театр?
А что духовное, это только вот именно религиозное?
А у многих людей, да, вот это нераздельные понятия абсолютно.
Нет, если у нас духов... не религиозный театр, то есть это не значит, что мы ставим только религиозные темы. Вот берем и
нарочито,
на тему, да. Сейчас вот будем, и все. Нет, духовность,
сейчас выйдет она... батюшка, а потом...
Да, батя, мы уже, так сказать, этот этап проходили, и сразу мы как-то, батюшка нас опекал, и говорили, вы не религиозный театр, мы на это и не замахиваемся. Мы говорили, нас назвали духовным, кстати, не мы сами это так придумали, да. Это первая пресса вышла, когда мы были «Театр Глаз» 2 года, московский, потом первая пресса вышла, этого в «Тартас», по-моему, Семилетов даже такой был корреспондент, не знаю, мы с ним не виделись, но он написал, что наконец-то в Москве, в России появился первый духовный театр. И случилось, когда мы переходили из... Мы были на хозрасчете, тогда, как говорится, форточку открыли, когда вот можно вдруг самостоятельно там счеты открыть и чего-то делать. И потом, когда Бог дал нам получить статус государственного театра, это уже министром культуры стал Соломин Юрий Мефодьевич, народный артист, мы его считаем своим попечителем, помощничий большой для нас. Вот, он, дай бог ему здоровья. Он помог нам получить статус государственного театра, и мы тогда нам сказали, а чё вы, вот православный нельзя было назваться, да, потому что, ну, как театр православный, вот все духовенство бы, оно бы удивилось очень. И было бы...
Ну, а вот мы тоже не называем себя православным радио, мы светлое радио.
Да, да. И нам тогда, по-моему, Никитин так, Валентин Арсеньевич был поэт замечательный, он говорит, ну, а вы назовитесь русский духовный, это же значит православный. Если русский духовный, значит православный. То есть вот вы как бы эту линию ведете. Ну, посмотрите, ведь наши поэты, те же там, не знаю, у кого вы не возьми, замечательная русская поэзия, Они же люди были в основном-то православные, и писатели, и Островский Александр Николаевич, и там, кого мы еще берем, вы говорите про Ахматову, например, или другие писатели, Гоголь, которого мы совершенно обожаем, у нас не одна постановка по Гоголю, это же православные люди были. И они не говорили там каждое предложение «Бог-Бог». Они рассказывали о судьбах, они говорили о России там, или о мироздании. Понимание, ощущение вот этого божественного промысла в любом художественном произведении или поэтическом. И поэтому здесь важно художнику, режиссеру, людям творческим вот это назначение понимать и не заниматься богохульством. Вот, наверное, такая основная задача наша.
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня создатели и руководители Русского духовного театра «Глаз» Никита Астахов, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России, Татьяна Белевич, директор театра «Глаз», заслуженная актриса России, и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио, друзья. У нас сегодня в гостях руководители, создатели духовного театра «Глаз» Татьяна Белевич, Никита Астахов. А самое время, наверное, поговорить о новом сезоне. Сейчас у театров новый сезон, и у театра «Глаз» в том числе. А с чем вы в него входите?
Ну, с 35-летием, во-первых.
Да, кстати говоря.
Да.
Действительно.
Да, 35 лет – это вот по человеку, вот человеку 35 лет. Это, ну, обычно 50 лет он, да, достигает какого-то уровня там. А вот 35 лет для меня – это такой, какой взлет. Взлет, вот, ну, я за мужчин могу сказать, 35 лет в тебе соединение этого всего мужского, материального в себе, дерзновения какого-то, какой-то мощи.
Ну, ты, там... ты все-таки уже вырос в 35 лет.
Да, ну, взрослый, да-да-да, взрослый, уже созревший такой. Вот это такое ощущение от театра у меня в этом году, что ли, возникает, потому что репертуар создан, репертуар уникальный. За 35 лет мы не ленились, мы выпустили более 40 спектаклей, названия некоторые у нас даже, мы их сняли уже по каким-то причинам. То есть у нас есть труппа очень сильных актеров. Надо обратить внимание, что, к сожалению, стариков мало. Мало. А можно назвать наш театр музыкально-молодежный, я бы так сказал. Вот. У нас очень сильные сотрудники, потому что, конечно, главный продукт – это спектакль вечером, но должно быть огромное количество людей вокруг актерского цеха. Понимаете, и здесь тоже идет подбор. У нас необыкновенные люди работают, просто необыкновенные православные люди.
Но и... у вас есть критерии отбора на работу, что люди должны быть православные?
Это не обязательно. Вряд у нас ли. Есть и неправославные люди, которые из другой конфессии, но они совершенно с нами не конфликтуют, мы друг друга принимаем и ценим как работников. Потому что здесь главное, чтобы не было отторжения, потому что нравственные ценности нас объединяют.
У нас, ну, там, как пример, что ли, пришел звуковик один и, значит, поработал немножко и говорит, и батюшка у него спрашивает, а вы вообще верующий человек? Он говорит, нет, я не верующий. А почему, что такое, почему? У меня проблема с Богом. А батюшка говорит...
Так говорят иногда, да.
Да, батюшка говорит ему, может, у Бога с вами проблема, понимаете? Такие, пришел один из хора, тенор, очень интересно, тоже неделю проработал, приходит к нам, к руководителям, говорит, мне нельзя у вас работать. А почему нельзя? Но я наркоман. я наркоман, а у вас другая обстановка. У меня внутреннее, у меня внутреннего согласия нет. Понимаете, у меня вот меня разрывает на части вот эта беда. Понимаете, вот совершенно разные. Люди разных национальностей. Это тоже, он русский, русский, а у нас есть люди не русские работают, понимаете? И вот каким-то образом мы все как-то при этом разнообразии соединяемся. То есть нам довольно, надо сказать, мы хорошо себя чувствуем на работе, что немаловажно, что немаловажно. Вот, это, в общем, радостно, и наступит время, я так думаю, конечно, театр будет разрастаться в обязательном порядке, я абсолютно в этом уверен.
Разрастаться — это как применительно к театру?
Разрастаться как пример для других городов.
Ага.
Вот,
да,
я абсолютно уверен, что наступит скоро, очень скоро время, когда такие театры будут появляться во многих городах. Почему? Потому что артисты везде есть. В каждом городе есть театры, там областные, муниципальные, разные и так далее. Но эти артисты, так как мы входим, можно сказать, в православное пространство, Россия становится православной, и артисты становятся православными, и режиссура становится православной, и критика становится православной, и люди, которые отвечают за жизнь театра в городе, тоже становятся православными. Понимаете? И поэтому мы в этом плане, как говорится, непобедимы. Завтрашний день – это будет день православного русского театра.
Надо сказать, что к нам обращаются не только там артисты, а батюшки стали обращаться по поводу того, как вот помочь им, потому что они начинают создавать...
Приходские
уже...
театры есть,
да,
к нам приходили,
театры,
рассказывали.
Какие-то концертные программы пишут, даже вот совсем недавно прислали запись концерта батюшка, который учится и защищает уже свои дипломные работы как за культурное пространство, чуть ли не театр. Ну, пишет, помогите там, как вот ваш, на ваш взгляд, вот то-то, то-то. И я посмотрела, и, вы знаете, очень прилично уже есть понимание культуры. Там конкретно про театр я сейчас не могу сказать, но, допустим, концертные программы, соединение каких-то текстов, подводки к этому. То есть есть уже очень-очень приличные наработки, это очень радует, потому что стали серьезно задумываться о культуре, потому что, в общем-то, мы во многом ее упустили.
А в Москве очень много всего, а в других городах есть духовный, вас называется русский духовный театр, православные театры или театры, которые ставят перед собой задачи, похожие вашим, на ваши? Ну, вот именно не в Москве, а где-то в других городах.
Ну, нам трудно сказать, потому что мы же не делаем анализы, не ездим по всем городам. Но... С тем, что мы встречались, например, очень давно первый православный театральный фестиваль организовал владыка Софроний, Кемеровский и Новокузнецкий.
Ну, так давно было.
Да, он уже почил, царство ему небесное, и он назвал первый православный театральный фестиваль «Кузбасский ковчег». И вот мы туда выезжали, получили мы этот ковчег, вот такой плетеный из бересты, там просто замечательный. И вот он не испугался тогда, понимаете, вот так вот назвать театр. И, в общем-то, все равно это дело пошло. Оно пошло, потому что если с двух сторон идет понимание важности со стороны государства, со стороны духовенства, как это важно сегодня, борьба за душу человека, за его понимание жизни. То есть не все же в храм сразу придут, не все имеют такие возможности в семье, в школе. А когда они это через культуру, через образное мышление воспринимают, это очень сильное влияние. Вот мы, например, выехали тут недавно на гастроли, приехали, у нас постановка «Имя России» Александр Невский.
Ну, в общем, это новая постановка ваша.
Ну, в общем, да, одна из новых постановок, да. Вот, и вы знаете, с чем мы сталкиваемся? что есть места, где люди не знают театра, они не знают, как себя вести в театре. Вот целые школы там, как говорится, пригнали их битком, вообще балконы, проходы.
Запригнали всегда очень.
Да, запригнали, и они сидят, а у них восприятие, как это, будто бы это телевизор какой-то, понимаете, что они могут сидеть и обсуждать в это время, что происходит на сцене. Потом педагог вдруг приходит там на четвертом ряду, и она начинает очень громко вычитывать мальчика, что он не так себя ведет. Но сама-то педагог говорит громко во время самой постановки. То есть я, честно говоря, была шокирована и думаю, сколько еще у нас работы. Еще очень много работы в области культуры, в области образования, воспитания, не просто науки, а воспитания именно культуры, этики, эстетики поведения. Просто уже это надо преподавать.
Мне кажется, тут еще есть, простите, я тут свое мнение бы, может быть, высказал, тут есть такая проблема, что я сейчас представил среднестатистический небольшой город в средней полосе России с одним театром. И вот этот театр, там, безусловно, репертуар, возможно, хороший репертуар, возможно, очень хорошие постановки. Но вот дети, которые учатся в школах, я вот вспоминаю, как я был маленький, нас водили смотреть «Ералаш» в Дом культуры в Москве, не так уж далеко от центра. Ну, вот там метро Электрозаводская, да, Камелс, показывали там, пусть в советские времена, «Ералаш», и нас водили смотреть «Ералаш». Это, если кого-то родители дальше не водили по театрам, это был максимум. Ну, какое-то представление, может быть, в Декамелс еще проходило, куда нас тоже приводили. Но для школьника, наверное, для большинства школьников, не для всех, для большинства, театр — это что-то странное, чужое. Вот он чуть-чуть подрастет, пойдет, не знаю, в институт или куда-то, или никуда не пойдет. Но, возможно, в его жизнь войдет театр, когда он станет чуть старше, и когда у него, например, возникнет вопрос, куда бы сходить с девушкой. Вот в кино уже 20 раз ходили, уже все надоело. Там в кафе куда-то еще. А что у нас еще есть в городе? О, у нас есть театр, а там-то я не был. И, может быть, когда он уже более зрелом возрасте, там, в 20 лет, переступит сознательно порог театра, тогда у него произойдет настоящее подлинное знакомство с ним. Я, может быть, здесь даже бы переложил это на какую-то духовную плоскость, когда детей водят в церковь маленьких, совсем маленьких, они не очень понимают, что происходит. Ну, куда-то там подвели, причастили, они не понимают, что такое причастие, ну, вот там священник. Они выросли до какого-то возраста, ушли благополучно из церкви, просто потому что это не их, им не интересно. А потом, может быть, когда-то, не у всех, но у кого-то возникнут какие-то вопросы, потребности, желание ощутить Бога, и найти его, и они пойдут в храм уже совершенно с другими мыслями. Вот, может быть, сейчас меня кто-то осудит за это сравнение театра и храма, да, но вот тут что-то общее есть.
Ну, Гоголь говорил, что театр — это незримая ступень христианства. Ведь мы-то приезжали в город, где вообще не было никакого театра, его нет там, да? Вот есть дворец культуры, там очень хороший, но там все время, ну что там, эти шоу какие-то...
Ёлки перед Новым годом.
Не знаю, ёлки, а во всяком случае антреприза, которая всегда смешит, и чтобы, значит, там собрать какие-то деньги, да? И культуры театральной нет. А с чем вот даже в Москве молодежь куда? Вот я спрашиваю там своих каких-то близких, там кто-то из детей. Это же... Я пойду гулять с подругой. Я говорю, а где ты с ней гулял? Говорит, в торговом центре. Вы понимаете?
Нет, тут мы выходим на разговор про культуру общества потребления, культуру потребления. Я тоже люблю в торговый центр ходить, просто потому что, ну, бывает, это там, где все можно купить, там, где можно быстро перекусить, там, где можно одно, другое, третье. Ничего там плохого нет, но хуже, когда это начинают воспринимать как единственное место, куда можно
пойти. Вот в этом-то все и дело. Это не первый раз, единственное. То есть не возникает пойти там погулять в парк культуры, там, допустим, или в театр, или в кино, а именно они гуляют, отдыхают, и мысли возникают, естественно, чего тут это приобрести. Ну, это ладно, бог с ним. Хорошо, если приобретут, и если есть на что. А вот разговор о воспитании, культуре, поведении. Вот это вопрос очень серьезный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня создатели и руководители Русского духовного театра «Глаз» Татьяна Белевич и Никита Астахов. И все-таки про новый сезон. Наверняка у вас к новому сезону есть премьеры.
Ну, готовим. Но как-то не принято говорить, что будем готовить. Ну, не знаю,
ну мы с вами в прошлый раз говорили о поэме «Без героя». Вот она только-только должен был состояться премьера.
Да, состоялась, да, надо сказать, да, успешно это, очень. Да. Вот это такой какой-то новый этап в театре. Вот Никита Сергеевич ставил вместе с Кириллом Белевичем.
Да, это такой какой-то здесь я наблюдаю некоторый поворот в направлении актерского мастерства, в том, что мы берем все более и более сложных авторов. Ну, например, Ахматова Анна Андреевна – это высочайшая поэтесса, и написала она поэму «Без героя», писала много лет ее, и ее стараются расшифровать сегодня, и не очень это получается. И это довольно сложная такая работа, но каким-то чудесным образом эта работа нашла определенное решение. Мне не хочется об этом говорить, потому что спектакль, он такой поэтический и, на первый взгляд, может быть, и я бы не сказал, что он религиозный, но болевая точка спектакля – это, конечно, боль верующего человека, что происходит в стране, какое место он занимает, может ли он помочь своей родине, в чем помочь, какое его окружение, а если вдруг он остается один, и у него разъехались, как говорится, друзья, близкие люди, и сам уже этот человек, поэтесса Анна Андреевна, достигает такого возраста, когда она хочет понять, как же она прожила жизнь. Как она прожила жизнь. И вот эти вот, вот эти пробы, что ли, которые мы, можно сказать, осуществили с такой, может быть, какой-то неожиданной формой. Вот, подняли очень много материалов вокруг Анны Андреевны, вокруг Серебряного века. Вот, и я считаю, что даже не считаю, ну, вот я сажусь просматривать спектакль, ну, сажусь, как всегда, с этой тетрадкой, сделать замечание. И вдруг я себя ловлю через 5 минут на том, что мне не хочется писать замечания. Они меня каким-то образом, эти 4 женщины, очень хорошие актрисы, Маслакова, Шеховцева, Хапкина, Лисовая, они меня просто втягивают в процесс своей жизни, своего человеческого существования. И я даже перестаю писать замечания, потому что мне это интересно. Это очень неожиданно. И благодаря этому спектаклю в театре появился другой зритель. Очень много приходит поэтов, поклонников Анны Андреевны. Вообще какой-то такой мощный поворот зрительного зала в такие поэтические уши. Понимаете, это очень радостно. Я всегда приветствую, когда аудитория нашего театра расширяется совершенно неожиданными людьми, совершенно разными, понимаете, может быть, мы даже и на разных платформах стоим. И вдруг театр, тема какого-то спектакля нас объединяет. Мне кажется, что это очень интересно, очень интересно.
А мне кажется, еще знаете, что из поэзии, из поэмы получилась драматическая постановка. чего добиться крайне тяжело. Вот просто берешь поэму, там у нас «Русский крест», тоже это очень сильный спектакль по поэме Мельникова, там Есенин есть здесь тоже. Вот из сложнейшего материала поэтического получается драматическая постановка. Она не просто там люди вышли и по очереди стихи читают, а там как-то это все задействовано, очень интересно. И потом очень актуально. Вот сегодня Ахматова очень актуальна в связи с событиями, которые происходят в мире, у нас, и где она говорит, а почему я одна? Я одна осталась. Я жива, я одна осталась. А здесь они все уехали, кто в Париж, кто там еще что-то. Понимаете, прямо вот ну, такой сегодняшний день, повторение идет.
А спектакль имя России Александр Невский? Вот, анонсировали разговор про него? Он уже вышел.
Он уже вышел. Мне сложно говорить, потому что я режиссер этой постановки.
Вот я и спрашиваю.
А, ну ладно. И инсценировку, и пьесу тоже мне довелось самой писать. И она очень сложная, потому что она основана на житии святого благоверного князя. Причем это первое житие, которое неизвестно кем было написано, но написано оно человеком, который знал и застал живым святого благоверного князя. И вот проблема была в том, чтобы сегодняшний зритель, молодой человек, заинтересовался не какой-то скучной, далекой там давней историей, а именно сегодняшним днем, именно взывая к святому благоверному князю, к его помощи, потому что, ну вот, тоже взять вот эти исторические события, вы знаете, ну, почти один к одному.
Но ведь там же очень сложно. Александр Невский, исторический Александр Невский, несмотря на раннее житие, это такой далеко не изученный еще историками персонаж, и время такое было, вот, житийная история и история такая достаточно верифицированная, они иногда расходятся.
Дело в том, что, да, я считаю, первое житие, оно более точное, и оно не такое его жизнеописание, а его как бы определенное по событиям. Просто там, в чем и сложность постановки была, что там, как говорится, одно предложение, событие, и как-то это надо раскрыть, и дальше другое предложение, другое событие. То есть вся жизнь его наполнена вот этими решающими событиями в России. Но он как-то, мне кажется, получилось сделать его и музыкально насытить, именно современное. У нас там есть видео, есть современные кадры, есть слово, которое о Невском. И, в общем-то, там даже звучат песни, знаете, отрока, который ушел в мир иной очень рано. Прекрасно поет Трошин Максим. И мне-то как раз хотелось соединить вот этого далекого нашего предка, который нам сегодня очень близок с нашей молодежью. И мне думается, это получилось, потому что молодые люди, даже школьники, с большим интересом смотрят.
У вас во время работы над спектаклем не было ощущения, что тот образ Александра Невского, который вот всегда с нами, со школы, он скорее создан не про реального Александра Невского, а скорее про фильм Эйзенштейна?
Вот вы знаете, когда мы начинали, я взяла эту тему, да, актеров вызвала, читка была, а потом, значит, как делать, и все знакомые там кто-то из разных организаций, говорят, ну, надо фильм. Я знаю, даже еще где-то там поставили, берут именно этот фильм, и оттуда фрагменты, и вот давайте, вот это вот Черкасов, вот. Я сразу сказала, давайте делать, не брать чужие наработки, которые уже сформировали там вкусы, восприятия.
Они, к сожалению, вот тут я прям уверен, даже настаиваю, что, к сожалению, сформировали образ Александра Невского, потому что очень часто можно услышать от разных людей, а вот Александр Невский говорил так. Мы не знаем, как он говорил. А говорил это, да, ну, Эйзенштейн, ты писал сценарий, говорил Черкасов. А все уже уверены, что это вот Александр Невский тысячу лет назад.
Дело в том, что когда житие писалось, даже житие, много житийных текстов написано разными авторами, и самое первое, это, допустим, был свидетель жизни, да, его там пусть даже в раннем возрасте, но он уже видел и знал, и рассказывали ему участники этих событий, допустим, военных. Дальше уже писались другие житийные тексты, и чем они дальше писались другими, уже были свои собственные какие-то добавления,
ну, как всегда и
свои
бывает.
Представления, свои, значит, там, то да сё. То есть уже несколько, так сказать, это, видимо, искажалось, и было собственное такое впечатление. Вот мне бы этого не хотелось, поэтому я отказалась никаких фильмов и музыки даже, ничего. Давайте сами, давайте свое. И вот это свое видение такое, как мне кажется, все-таки приближенное к лику Александра Невского. Мне кажется, ну, я не знаю, как.
Это ценно очень, я думаю, что это очень ценно.
Да, вот это вот именно по-своему, вот именно так. Даже, понимаете, даже я отказалась от музыки, хотя вначале и старообрядческую музыку, как вот одноголосие, там я к батюшкам обращалась, там мне присылали, делали. И я даже от этого отказалась, потому что существует определенный темпоритм спектакля, современное восприятие, чтобы это не было просто иллюстрацией какого-то 800 лет назад века, вот как вот оно было, и даже тоже уже. Поэтому здесь у нас, в общем-то, есть такое современное звучание, современное восприятие святого благоверного князя.
Никита Сергеевич.
Вообще, вы знаете, вы затронули вот этот вопрос, как изменяется история. И она может так измениться. Иногда это специально делается по определенным направлениям, иногда там по глупости, там, по всякому. Но это происходит. Это происходит. И поэтому сейчас появляется такое понятие, но мы работаем сейчас над Гамлетом Вильяма Шекспира, английского христианина, там, драматурга. Вот. И я с этим сталкиваюсь. С этим сталкиваюсь, насколько имя Шекспира изменилось. Изменилось, и сейчас шекспироведение, оно вот в течение 300 лет, оно вышло на уровень научного шекспироведения, когда подключаются компьютеры, когда изучаются портреты, там, брови и так далее. Очень много технических средств, которые помогают вернуться к истинному пониманию, кто же такой Шекспир. Вот. И здесь очень много изменений, которые произошли, и мы выросли на этих изменениях, на хрестоматийном Шекспире. А сейчас, оказывается, очень многое по-другому звучит, понимаете, и кто такой Шекспир, и на самом деле, как это Стратфорд на Эйвоне, или это Лондон, понимаете, поэтому здесь вот эта вот работа, она касается и Александра Невского, она касается и Ахматовой, и, предположим, один из мужей, брат одного из мужей Ахматовой сказал про этот поэтический салон, который был в Петербурге, салон поэтический, «Бродячая собака». Он его охарактеризовал так: «Более мерзкого места я не видел в жизни». Но при этом все говорили стихами. И нельзя сказать того, что эти люди не стремились к красоте. Понимаете, вот какая мощная оценка. А сейчас, погружаясь в материал XVI века, Англии, там, Дании, предположим, мы видим, что такой салон тоже там существовал, только он назывался «Русалка». И в этот салон входили ведущие английские поэты, которые ставили перед собой грандиознейшие задачи, понимаете? И это, конечно, очень интересно, окунуться в ту историю, найти эти источники, и шекспироведение,
да,
сегодняшнее помогает нам.
Но пока вы даже не назовете примерного времени премьеры.
Ну, на следующий год.
Следующий год. Да. Ну, дай бог, чтобы все сложилось. Да, уже наше время, к сожалению, программы истекло. Да. Спасибо вам, что пришли к нам снова.
Да,
приходите.
За вашу работу.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня были создатели и руководители Русского духовного театра «Глаз» Татьяна Белевич, директор, заслуженная актриса России, Никита Астахов, художественный руководитель театра «Глаз», заслуженный деятель искусств России. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».